Мир Божий вам, братья и сестры, откройте Деяния святых апостолов, мы прочитаем несколько стихов 17 главы Деяния святых апостолов, 17 глава, мы прочитаем с 24 стиха по 31 и помолимся. С 24 стиха. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам даяшь всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот такой текст мы прочитали, и мы станем помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний вечер, что Ты собрал нас здесь, чтобы еще раз нам в доме Твоем выслушать Слово Твое, которое Ты хочешь нам вложить и в наш разум, и в наши сердца. Господи, мы, стоя перед Тобой, осознаем Твое величие, Твою премудрость необъятную. Мы, осознавая свое бессилие также, мы, Господи, просим, чтобы Ты явил нам Твое благоволение и сделал нас способными прежде всего разуметь слова Твои, а также сделал нас способными принять это слово, дабы оно могло преображать нас, Твой чудный образ, а нас сделал податливыми Твоему слову. Услышь нас в этот час. По милости Твоей пусть будет этот вечер во славу Твою, а нам в благословение. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Я хотел бы спросить, что о чем меньше всего люди хотят разговаривать и думать в настоящее время? Что бы вы ответили, если я такой вопрос вам задал? О чем меньше всего? О смерти, правильно, и о суде. Это то, о чем меньше всего людям нравится и то, что они хотят говорить. Почему? Когда речь заходит об этом, они говорят, не будем портить настроение ни себе, ни другим. Что всем, то и нам. Когда-то будет это или не будет, если будет, увидим. Вот так отвечают люди. Я прошлую неделю имел разговор с одним уже в возрасте иудеем, который 79-го года в Америке живет. Умный человек, очень имеет ученую степень. Был коммунистом когда-то в Советском Союзе. Вот. Но и когда немножко разговорили с ним, Он меня спросил, а где я работаю и чем я занимаюсь вообще? И когда я ему сказал, кто я и чем я занимаюсь, он тогда мне говорит, что «А я вот материалист, я верю в эволюцию, я верю, что все на Земле и вообще в мире произошло путем эволюции». «Но вы были коммунистом?» Я говорю, «Да». «А вы были как? Вы верили в то или...» «Почему вы теперь в Америке не коммунист? Тут же есть тоже партия, вы можете и к ней присоединиться». Вот. «Но», он говорит, «идея коммунизма – это идея самообмана». И я спрашиваю, «Вы это знаете или вы в это верите?» Он говорит, «Я это знаю». «А, ну тогда все понятно». «Хорошо, вы материалист, вы верите в эволюцию, что все создано эволюцией. Вы это знаете или вы в это верите?» Вопрос, ответа не последовало. Не нужно портить настроение друг другу. Так выгодно. Так вот, Писание, как Слово Божие, оно утверждает нам очень важную истину. Что это за истина? Придет время, когда все живущие люди на земле и те, которые умерли, и которые умерли в первом тысячелетии от создания мира, много было людей, которые умерли в первое тысячелетие. Мы знаем, что Адам прожил 930 лет и умер. И я думаю, что еще были люди, которые умерли в первом тысячелетии. Так вот, придет время, когда все люди, которые когда-либо жили на земле, они предстанут перед лицем Божьим, чтобы дать ответ, отчет перед Богом, как они жили здесь на земле, как они тратили свое время. Вот в этом и сущность суда. Будет суд, есть праведный Божий суд. Верит ли человек в Магомета, или верит ли человек в эволюцию, во что бы он ни верил бы он, или фашист, или коммунист, или кто бы он там ни был, чайканшист, или еще кто-то, абсолютно не имеет значения. Придет день, когда Бог будет судить мир. Вот о чем говорит нам Слово Божие. В этом сущность. И Писание много раз об этом подчеркивает. И притом независимо от того, ты хочешь или не хочешь в это верить. Так вот, мы с вами прочитали перед началом собрания знаменитая проповедь Павла в Афинах на Марсовом поле. Его слушатели были умнейшие люди того мира, того времени. Представьте себе, сегодня собрать лучших профессоров самых великих университетов, я имею в виду лучших университетов Америки и других стран, и собрать их вместе на этом Марсовом поле, и вдруг приходит человек невзрачный какой-то и начинает им читать лекцию, то, что они, к чему они никогда не могли додуматься, они головы ломали. У них до этого были разные философы, которые своими мудрствованиями как-то предполагали, как мир создан был, если Бог или если боги. Хотя в Греции там этих богов было столько, что они сами не знали, их, сколько их у них есть, этих божеств. И эти боги греческие, они только знали, что воевали друг с другом за сферу влияния здесь на земле. Так вот, Павел должен провести евангелизационное собрание среди этих людей. Братья и сестры, с чего бы вы начали, если человек не верил в Бога, никогда не слышал об Иисусе Христе, с чего бы вы начали свою беседу с этим человеком? Вы заметите, что когда Павел проповедовал в синагогах, его проповедь отличалась от той проповеди, когда он проповедовал, скажем, язычникам, которые никогда не слышали о Боге. И вот Павел начинает свою знаменитую проповедь. Прежде всего, в чем заключается его проповедь там, в Афинах? С чего он начинает? Он начинает им с объяснения Бога, с Творца неба и земли. Он начинает им говорить о том, кто этот Создатель, насколько он велик, насколько он могуществен, насколько он силен, насколько он мудр. В действительности, посмотрите, Павел никогда не заканчивал никаких университетов того времени. Он только воспитывался у ног еврейского учителя по имени Гамалиил. И вдруг он заявляет величайшие, потрясающие истины, которые никогда на ум не приходили этим величайшим умам в Афинах. И он говорит, что среди вас здесь был какой-то один мудрый человек, который понимал, что хотя этих богов очень много в Афинах, на каждом углу стоят памятники самым различным божествам. Но я хочу еще поставить один памятник на всякий случай. А вдруг мы где-то что-то не учли? И есть еще Бог, который невидимый, неведомый, неизвестный. Так вот, говорит, проходя, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «неведомо Богу». Вот этот человек попал прямо в точку. Всех богов остальных можете сжечь, выбросить. Это не боги, это творение рук человеческих. Вот этот неведомый Бог, сотворивший мир и все, что в нем живет. Павел не имел в виду только нашу Землю и Солнечную систему. Он имеет в виду всю Вселенную. Он является Господом неба и земли. И этот Бог, Он живет не в рукотворенных храмах, этот Бог не нуждается в служении рук человеческих. Почему? Потому что Он, дая жизнь и дыхание абсолютно всему. Этот Бог произвел весь род человеческий от одной крови. Потому что они знали уже в то время, они видели, что есть разные расы, есть белые, есть желтые, есть черные расы. Это все люди, и кровь у них одинакова. От одной крови он произвел весь род человеческий. Так вот, интересно. И дальше он говорит, слушайте, мудрые люди, слушайте, умнейшие люди. Бог создал Вселенную, и Он создал человека не просто так, ну, как иногда у людей есть очень люди, способные что-то делать. И вот у них есть много свободного времени, они не знают, что им, чем они занятся. Они начинают что-то делать, какие-то поделки. Вы встречали таких людей? И вот они стоят, эти безделушки, там у них целые комнаты заставлены, потому что, ну, просто так, надо чем-то заняться. У Бога абсолютно не так. У Бога целенаправленно, все имеет определенный смысл, определенную цель. Так вот, слушайте, для чего Он создал человека? Для какой цели? Итак, Он создал 27 стих, дабы они искали Бога. Вот чем должен заниматься человек. Вот его цель. Не для развлечений Он его создал на земле. Не для каких-то там других целей, чтобы они там строили дома многоэтажные или еще что-то, или и хвалились своими достижениями, своими докторскими званиями в области космоса, медицины и тому подобное. Нет, он создал главную цель. Это богоискательство. Не ощутят ли они его и не найдут ли они его, хотя этот Бог недалеко от каждого из них. Он не говорит, хотя этот Бог недалеко от Афин, или от Рима, или от Израиля, абсолютно не. Он берет любого человека, живущего на земле, и говорит, этот Бог недалеко от каждого. Поэтому нету извинения тем людям, которые не находят Бога. Так вот, для чего? Для чего искать людям Бога? Опять вопрос. Так вот, потому что мы им живем, мы им движемся, и мы существуем. Вот оказывается, почему существует род человеческий на земле. Не эволюция, это не сила наших мышц двигает нашими ногами, это не сила клеток нашего мозга производит наш разум или и дает нам мудрость. Эти клеточки так размещены там в нашей коробке головной, что такое вот сочетание и все, и поэтому мы мудрые такие абсолютно нету. Абсолютно все, что есть в нас внутри, абсолютно все то, что взаимодействует, каждый атом, каждая молекула, каждое движение, благодаря чему? Ибо все им, заметьте, мы им живем, мы им существуем. Вот что утверждает нам апостол Павел. Итак, если это так, то дальше он говорит. Итак, будучи родом Божиим, потому что мы им существуем, мы им живем, мы им движемся, значит, мы род Божий в этом понимании. Так вот, теперь мы должны думать, что божество – это не то, что стоит статуя, неподобно, как здесь сказано, мы не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла, или же икона висит, и мы говорим, о, это Бог, о, это Матерь Иисуса Христа, о, это Бог Отец, это абсолютно, мы не должны так думать. Итак, он подводит черту и говорит, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вы до сих пор не знали Бога, а теперь, когда вы видите, что есть Бог всемогущий, Творец, благодаря силе, мудрости, которого вы им живете, движете, вы можете рассуждать, вы можете что-то делать. Почему? Потому что им вы живете. А вы до сих пор не признавали его, вы были далеки от него, поэтому вам нужно покаяться и принять этого Бога, уверовать в него. Опять-таки, для чего? А вот для чего, 31 стих. «Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресил его из мертвых». Вот оно. Потому что этот великий, единый, всемогущий Создатель и Творец всей вселенной, Царь царей и Господь господствующий, Он сотворил человека с определенной целью. Вот что. И поэтому Он повелевает Знаете, когда я рассуждаю над этим текстом Писания, я хочу спросить, а где же свободная воля человека? То, о чем так много люди говорят, и то, о чем так много распространяют, о свободе человеческой воли. Если Бог повелевает, то, заметьте, здесь не говорит Слово Божие, неплохо было бы, говорит Господь, чтобы вы все-таки подумали о своей душе и покаялись. Ну, а если вы не хотите, пусть так и остается. Бог так не говорит. Он говорит, Бог повелевает покаяться. Писание говорит, ибо всем нам положено однажды умереть, а потом суд. А я не хочу на суд. Где моя свободная воля? Хочу – пойду, хочу – не пойду. Когда вас вызывают здесь в Америке на суд или куда, то у вас свободная воля, вы хотите или не хотите. Вы решаете, от вас это зависит. Я не советую вам, не послушавшись, и не пойти туда. Лучше, когда вы получите эти бумажки, лучше идти. Это лучше. Если здесь так, то тем более Бог говорит, на суд, на суд. Так это диктаторство. А он владыка. А он суверенный Бог. А я и ты, кто ты перед ним? Наша жизнь как пар на малое время появляющая, потом исчезающая. Так вот, вот почему Бог говорит, Бог повелевает, ищите Бога, пока можно найти Его, взывайте, пока Он близко. Опять-таки, Он повелевает, ищите, пока можно, потому что не всегда это будет. Когда-то Христос сказал так, но вы не хотите, вот она проблема, вы не хотите. Итак, давайте посмотрим, суд. Какой же суд? Откройте Откровение, 20 глава. Итак, суд, он сказал, итак, он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав всем удостоверение, воскресил его из мертвых. Посмотрим. Что это такое за суд? Итак, читаем. 20 глава, книга Откровения, 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». И тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот он, суд. Я не намерен сегодня говорить о хронологии последних событий, об эсхатологии. Восхищение, воскресение. Я намерен только сказать на то, что говорил Павел в Афинах, что он назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную. И посмотреть на этот суд. Итак, посмотрите, апостол Иоанн на острове Патмос, он говорит, и я увидел. Он не говорит, мне приснилось, что мне было сновидение. То, что видел Иоанн на острове Патмос, это реально. Он видел своими плотскими очами то, что Бог ему показал. Это не была картина нарисованная. а это реальное творение. Он видел сидящего на престоле, на белом престоле. Итак, что это за личность сидит на белом престоле? Первое, обратим внимание. Это не Херувим, это не Серафим, это сам Творец. Это суверенный Бог, Создатель, Владыка неба и земли. Это Царь Вселенной. Это Тот сидит, посредством Которого мы живем, движемся, существуем. Это Тот, Который дал дыхание, когда сотворил человека. Помните, и создал Бог человека из праха земного. Я верю, что когда Он лежал у ног нашего Спасителя, этот первый сотворенный, созданный Богом человек, или вернее, плоть Его лежала, она была прекрасна. Бог не может создать что-то непрекрасное. Почему? Потому что когда Он создал человека, и когда Он посмотрел на все это, вы помните, как сказал Бог, когда Он посмотрел на вселенную и на человека? Он сказал: весьма хорошо. Поэтому, дорогие мои, если у нас две руки и две ноги, не говорит, и вот было бы хорошо, если бы у меня было четыре руки, насколько бы я больше сделал. Или если бы у меня было две головы, насколько бы я мудрее был бы. Так вот, Бог посмотрел, и Он говорит: весьма хорошо. Вот это личность. Но это тело лежало, оно было недвижимо, оно имело в абсолютном все органы, оно имело кровь наполненную, это наше тело было наполнено кровью, оно имело сердце, оно имело легкие, все имело, но оно было бездыханным, это тело. Когда оно начало двигаться, это тело? И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой. То есть Бог дал Духа Своего, вдунул в это мертвое тело. Итак, Он теперь восседает на троне, сам Бог. Вы знаете, что для нас, современных людей, грамотных людей, ученых людей, в настоящее время, когда мы говорим о Боге, это слово как-то звучит буднично. Мы уже привыкли к Нему. Оно практически нам ничего не говорит. Почему? Потому что люди потеряли реальное ощущение сущности Бога. Вот почему оно стало привычным. Сущности. Так вот, чтобы показать величие и всемогущество Бога, посмотрите, чтобы показать несовместимость грешного мира со святостью и чистотой Бога, посмотрите, как здесь написано, что увидел Иоанн, когда он увидел сидящего на престоле, великий белый престол, и написано, смотрите, от лица которого бежало небо и земля. Кто гнал небо? Кто гнал землю? Потому что оно все поражено грехом. В результате грехопадения, в результате этого бунта на небе, вся вселенная заразилась вот этой бациллой восстания, недовольства, ропота против Бога. И теперь пришло время, когда Он воссел, святой, чистый, всемогущий, настоящий Творец. Сейчас эта личность выдает себя за Бога. Она одурачивает умы и сердца человеческие, потому что эта личность хотела стать наравне с Богом. Но эта личность – это творение Божие, это не Бог. Но когда Бог воссел на престоле, нету места для грешного мира. Посмотрите, какая чистота, какая святость. Какое могущество, 11 стих, мы читаем, что бежало от лица Его. Падшее творение, соприкоснувшись с Богом, вселенная трепещет. Это сегодня люди говорят это слово, Некоторые с насмешкой, для некоторых равнодушно, для некоторых вообще ничего не означает это слово. Некоторые проклинают это слово, некоторые ругаются этому слову. Но, милыми, придет время, когда воссядет Бог на престоле, и эта нечисть всякая, она соприкоснется со святостью Бога, с Его чистотой, там не будет места, она будет бежать. Слово Божие говорит, когда Он придет на эту землю, и когда увидят Его, они будут бежать, самый храбрый возопьет и будет орать, кричать: «Горе, падите на меня, холмы, скройте меня от лица сидящего на престоле, того, кто сидит на престоле здесь». А сегодня люди смелые, дерзости говорить против Бога. Сегодня для них это слово абсолютно ничего не значит. А посмотрите, здесь вселенная пришла в движение, ей нет места вместе с Творцом, в присутствии Бога. Ее никто не гонит. Нечестивый бежит тогда, когда за ним никто не гонится. Вот о чем говорит нам этот текст. Итак, это не фантазия. Иоанн видел не картину, а реальное событие, и увидел я. Перед его глазами греховная, падшая вселенная не знала, где ей спрятаться. Недаром пророк Исаия говорит: «О, если бы ты сошел на землю, горы бы растаяли от лица твоего». Так вот, почему сегодня эта истина так трудно воспринимаемая современным христианством? Потому что мы живем в век демократии, когда попираются всякие авторитеты и все авторитеты. Как и тогда Павел проповедовал, когда Павел сказал: «И так он подал удостоверение, всем воскресил Господа Иисуса Христа из мертвых». И этот воскресший Господь во всей своей силе воссядет на престоле в конце всего этого. Они говорят: это мы послушаем тебя в другой раз. Это не для нас. Они не обратили никакого внимания. Сегодня, дорогие мои, верхом достоинства считается бунтарство, своеволие. Верхом достоинства считается человек. Сегодня даже многое христианство в центр всего ставит человека с его личными интересами. И хотя они верят в Бога, но Бог у них это личность на побегушках, которая должна исполнять все желания человеческие. Но Библия говорит, что вселенная наша богоцентрична, в центре вселенной Бог, который абсолютно имеет влияние на все. Ни одна точка во вселенной, как бы она велика ни была, мы знаем, что она безгранична, мы не знаем ее ни начала, ни конца, мы не знаем этих количества солнечных систем и галактик, это мириады, мириады. И Библия говорит, что ни один атом, ни одна молекула не существует вне влияния Бога. Абсолютно все им движется, все им существует. А ныне люди поставили в центр всего человека. Вот оно, пуп земли, как говорят в народе. Итак, а людей, которые боятся Бога, которые имеют страх Божий, дорогие мои, когда мы говорим о страхе, это библейский страх, благоговейный страх, сегодня называют какими-то недоразвитыми людьми, какими-то людьми низшей категории, это люди заторможенные. Вот как сегодня смотрят на тех людей, которые благоговеют перед Богом. А посмотрите, как Библия говорит, когда Бог повелел Аврааму принести своего сына единственного в жертву. И когда Авраам хотел это сделать, Бог ему сказал, вы помните, какие слова? Теперь я знаю, что Авраам, что ты боишься Бога. Когда братья Иосифа, завравшись, и один раз говорили ложь, и другой раз, и потом, когда Иаков, их отец, умер, они видят, что, а вдруг Иосиф передумает. И они пришли и опять начали врать Иосифу, говорить неправду. Что им ответил Иосиф на их слова, когда они сказали, вот отец, когда умирал, он сказал, чтобы ты ничего нам не делал. А Иосиф, что, какую альтернативу выдвинул Иосиф для их спокойствия? Он сказал, я боюсь Бога. Вот она, богобоязненность твоя не должна быть надеждою твоею. Вот что Библия утверждает. А мир говорит, о, богобоязненные люди, это недоразвитые люди. Это заторможенные люди. Это люди с низким иммунитетом. А кто же эти, которые стоят вокруг престола здесь? Или перед престолом, как здесь сказано, стоящих перед Богом? Кто они? Террористы, наверное, все. Братья, дорогие сестры. Смотрите, тут написано, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Абсолютно не сказано, кто они. Не сказано о их грехах, не сказано о их преступлениях, абсолютно. Если бы было сказано, ну, в 21 главе, там, правда, идет уже подробнее, более 8 стих. Смотрите, там сказано вот что, «боязливые», значит, там стояли трусливые люди, перед престолом Бога, которые в жизни очень боялись, чтобы никто не узнал, что они верующие, хотя они знали, что есть Бог. Я помню, когда-то брат Яська на уроке воскресной школы рассказывал еще, когда-то он жил там, в Белоруссии, и пришел один молодой человек посоветоваться, как ему устраивается на работу или не устраивается на эту работу. А Яська говорит, что ты там не сможешь работать. Почему? Потому что как только они узнают, что ты верующий, то они тебя уволят. И вот, говорит, я через несколько лет встречаюсь с этим молодым человеком. Ну, как дела? Он говорит, слава Богу, никто не знает, что я верующий. Боязливых же где участь? Вот они стоят перед престолом. Он не сделал никакого преступления, никого не убил. Они здесь стоят, мертвые, имена которых не нашлось в книге жизни. Представляете, стоят миллиардеры, которых биллионы денег, а рядом с ним стоит тот, который там в Лос-Анджелесе бездомный. И они вместе стоят перед престолом Бога. И вместе они одно и то же наказание, один и тот же приговор. Стоят лучшие профессора самых великих университетов, то ли это Нью-Йорк, то ли это Стэнфордский университет, то ли это Сан-Франциско, этот знаменитый университет. Лучшие профессора, а рядом с ними какие-то абсолютно безграмотные люди, которые даже расписаться не могут, крестики всегда ставили. И они стоят вместе перед престолом. Стоят президенты и стоят солдаты, князья и княгини, цари и царицы, нищие, бездомные. То есть всякого рода, большие, заметьте, и малые, и великие, мертвые. Это не физически мертвые. Это люди мертвые духовные, которые мертвы перед Богом. И вот они стоят здесь. Посмотрите, когда они жили на земле здесь, то они в книг написали, тысячи томов книг написали. Издали в своих университетах, их книги везде, во всех школах. изучались, изучались эти их идеи безбожные, эти бредовые идеи, которые им сатана давал в голову, и они их излагали на бумагах, они внушали детям в школах, в университетах, все. Они проводили лекции, они выступали, говорили, разъезжали по всем странам, устраивали конференции, они умели говорить. А здесь они гробовая тишина. А где же ваша смелость? Почему вы сегодня перед престолом Божьим, почему вы молчите, почему вы не можете ничего сказать? Все закрыто. Где делась истинная смелость? Почему нету ни одного выступления? Дорогие мои, потерян дар речи. Братья, дорогие сестры, мы сегодня очень мастера великие, в чем оправдывать свою нерешительность или согрешение. Мы сегодня мастера, чтобы оправдывать свое нерадение перед Богом и другие. Да, мы можем. Сегодня есть великие лаера, которые могут самого, что не есть гнусного убийцу, оправдать и отпустить на волю и сказать: «Не виноватый, чистый, как стеклышко». Там этого не будет. Там не будет дано слово ни одному лоеру, никому не будет. Потерян дар речи. Поголовное, как мы видим здесь, тишина. Все. Поголовное онемение. Я уже говорил о том. Это совсем не то, что некоторые наши членские собрания, когда все могут кричать, говорить, а там молчок. Потому что здесь святой Бог. Это тот Бог, о котором проповедовал Павел в Афинах. И здесь он восседает на престоле. Бесполезно выпячивать грудь и доказывать правоту. Приходилось ли вам когда-нибудь переживать моменты, когда вы что-то увидели, и вот от увиденного ваше сердце как бы останавливалось, кровь ваша как бы стыла в жилах, и волосы ваши начинали шевелиться на голове? Никогда у вас не было такого момента, когда в действительности что-то потрясающее вы увидели в своей жизни? Бывали такие моменты, многие люди рассказывают, что когда они это увидели, когда они это услышали, ноги наливались как бы свинцом, они прилипали к земле, и я не мог сдвинуться с места, говорит человек. Мои уста онемели, и я не мог слова сказать. Вот оно, это то, что мы видим в присутствии сидящего на престоле. У всех ноги налились свинцом, у всех уста онемели. Потому что великий Бог. Слушайте, когда вы видите какие-то здесь геодезические или природные явления, ну, например, как вы себя чувствуете, когда вы сидите в комнате, и вдруг под вами кровать или диван начинает ходить сюда-туда. Но это если 4 балла, то это еще ничего. А если когда мы приехали в 93-м году, и было 6,9, и мы стоим, и это как будто бы я стою между вагонами, в этом не в тамбуре, а где вагон с вагоном соединяется, и вот этот ходит и взад, и вперед, и вверх, и вниз, и кажется, что все рухнет. И вы знаете, в этот момент как-то, ну, бесполезно доказывать силу человеческого разума. Никому в голову даже не идет о том, что я инженер, вот, а вот он не имеет никакого образования. как-то исчезает вот эта разница. Вы заметили, что в этот момент все исчезает, различия, ученый, не ученый, и исчезает все различия между людьми. Это 6 и 9. А если 9 и 6? Землетрясение. А если цунами движется? Слава Богу, никогда еще Бог миловал, чтобы видеть цунами, быть там. Но, когда это огромная волна, или когда этот кратер вулкана там в штате Орегон, он немножечко, чуть-чуть вздохнул, и вылетело оттуда немножко пыли, и все, и покрыло там на сотни миль. Вот это то, что потрясает людей. Это маленькая жилочка на какой-то маленькой земле запульсировала, и люди уже сразу теряют абсолютно все. Дорогие мои, а когда люди предстанут перед Творцом, который создал не просто эту одну волну на океане, или же просто один толчок на земле, или один вулкан, а создал всю Вселенную, все создал Он, и когда Он будет восседать, и люди будут стоять перед Ним. Дорогие мои, будет полнейшее онемение, полнейшая несовместимость, бежать некуда, все, тупик. Если еще, когда Христос будет идти, еще будут бежать и в горе, и тому подобное, да. Но теперь уже в конце всего, когда уже белый престол и сидящий, уже все, тупик, бежать дальше некуда. Все, единственный путь, единственная дорога от белого престола куда? В озеро огненное, горящее огнем и серою. А туда никто не хочет идти. За что они были судимы? Замечайте, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вот оно то. Сколько сегодня людей, которые претендуют на звание христианина, сколько сегодня порядочных людей в этом мире. Они говорят, я не пью, я не курю, я не изменяю своей семье, у меня одна жена, у меня один муж и тому подобное. То есть я имею все качества, чтобы люди называли меня христианином. Крест на шее, рыбка на машине, что еще нужно? В доме иконы висят, изображения, что еще нужно? Дорогие мои, мы можем называться христианином на земле, но являемся ли мы христианами перед Богом? Вот что важно. Являешься ли ты христианином у Бога? Сегодня многие пишут целые тома. Там будет множество книг. Книг, восхваляющих и прославляющих стоящих мертвецов. Но если здесь их ценили по этих книгам, то в вечности никто никакой оценки по этим книгам не даст. В вечности только по одной книге будет оценен человек. Записан ли ты в книге жизни или не записан? Вот цена. Другой оценки не существует. Почему? Мы прочитали. Итак, кто не был записан в книге жизни? Поэтому все остальное, оно не имеет абсолютно никакой значимости. В реальности эти люди посредством христианства, они достигали каких-то определенных успехов в своей жизни. Вот так. Кому-то нужно было остаться в Америке, он приехал нелегально, поэтому он пришел в церковь, начал ходить, попросил бумагу, отнес его в иммигрейшн, все, он остался в Америке. Почему? Потому что он стал якобы христианином, но когда он получил все, что настоящее, то, что нужно, его теперь уже в нашей церкви вы больше не увидите. Он только был на бумаге христианином, для чего? Чтобы получить возможность остаться. Так вот, сегодня многие люди не ищут спасения, а ищут выгоды. Почему? Потому что быть христианином все-таки еще довольно почетно. Несмотря на моральное падение нашего общества, но все-таки христианство остается, настоящее христианство в почете. Я вам скажу, даже когда мы жили в коммунистической стране, несмотря на атеизм, царящий вокруг нас, и если в действительности работающие люди, рабочие или кто бы там ни был, если они были настоящие христиане, несмотря на гонения, их все-таки уважали и ценили. Хотя вся политика была направлена против. Я вам скажу, даже в армии, нашей советской армии, так обычно, как правило, наши ребята, верующие, которых призывали в армии, как правило, если они были шофера, кто возил советских офицеров в основном? Наши верующие ребята. Хотя они хорошо знали, что эти люди верующие. Так что, как видите, в действительности, все-таки быть христианином – это довольно почетно, и поэтому многие люди, они то же самое, они хотят якобы принадлежать христианству, хотя внутри себя они абсолютно ничего христианского не имеют. Так вот, давайте мы посмотрим последнее наказание этих людей. Это четвертое. Итак, как же все-таки дела? Судим был каждым по делам. Дело в том, что Писание учит ясно и недвусмысленно. Итак, без веры угодить Богу невозможно. Мы же Твоим именем исцеляли, мы же Твоим именем бесов изгоняли. Христос говорит: я вас не знаю. Без веры угодить Богу невозможно. Никакое дело Богом не воспринимается. Вот о чем говорит Слово Божие. И поэтому дела нужны. Но когда их делают верующие люди, ибо во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела. Это правильно. Но здесь стоят мертвые, малые, великие. Так вот, они получили по заслугам. Итак, мы прочитали. Смерть и ад были повержены в озеро Огненное, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Можно было бы на этом закончить, но откровение этим не заканчивается. Есть другая реальность. Откровение заканчивается на другой тональности. 21 глава, прочитайте. 22 глава. Например, смотрите, после всего этого, 21 глава начинается: «И увидел я новую землю». Да, прежняя земля, прежнее небо, оно было поражено грехом. Но Бог приготовил новое, новое, абсолютно, которое же так чисто и так свято, как и тот, кто восседал на престоле. И есть неисчислимое множество людей, которые имеют внутри Божью природу, эти люди. И они будут царствовать вместе с Господом на новой земле, на новом небе. Дорогие мои, Приговор ужасный, 20 глава заканчивается. Это говорит о том, что он не подлежит пересмотру. Никто пересматривать не будет. Так сказал Всевышний Бог. Так сказал Всевышний Судья. Это высший суд. Все. И поэтому сегодня для всех нас Господь показывает, что для людей Бог приготовил нечто другое. Озеро Огненное было приготовлено для дьявола и ангелов его, и поэтому туда пойдут те, которые служат ему здесь, на этой земле, и следуют его указаниям, и распространяют его идеи. Но Бог приготовил для человека новое небо и новую землю, чтобы с ним вместе царствовали и радовались. И Бог прежде всего позаботился о них, об этих людях. И сегодня Он дает нам эту возможность. Он говорит, изберите для себя, изберите жизнь, пожалуйста. Послушайтесь моих повелений. Послушайте то, что я вам говорю. А что я вам говорю, Слово Божие? Итак, покайтесь. Что нам делать, говорят эти мужи, которые распяли Господа Иисуса Христа? Покайтесь, говорит апостол Петр, и будет прощено. И вы получите новую природу. Природу Божества внутри. Вы получите навеки вечную прописку там, на новой земле, на новом небе, в новом городе Иерусалиме, где мы будем вечно с Ним. Вот оно что. Перед судом у Белого престола произойдет два величайших события. Что это за события? Мы их ожидаем. Это воскресение всех умерших во Христе и убиенных за имя Иисуса Христа и восхищение спасенных живущих. Вот каких два события мы ожидаем. Ожидаете ли вы все этого события? Да сохранит вас Господь, чтобы кто-то из вас проспал эти события и очнулся среди тех людей, которые стояли у Белого престола. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, благодарим. Мы благодарны Тебе за то, что Ты создал нас, за то, что Ты, Господи, не отвергнул нас, когда мы Тебя отвергали, когда мы были в мире, грешили, когда мы не слушали своих родителей, а Ты, Господи, терпел нас. Господи, как мы счастливы, блаженны, что мы имеем такого чудного Бога, Творца и Создателя, любящего, милующего, долготерпеливого. Мы благодарны Тебе, что для того, чтобы спасти нас от вечной погибели, от этого озера огненного, Ты не пожалел Своего единородного Сына, но излил всю ярость гнева на Него. О, Господи, мы недостойны такой чести, такого внимания. Мы тем более не заслужили этого. Господи, слава Тебе! А посему, Боже наш, вот мы стоим перед Тобою. Господи, наша жизнь принадлежит Тебе. Пользуйся, распоряжайся. Помоги нам, Господи, глубоко осознать сегодня, стоя перед Тобою, о том, что все наши ценности эти земные, как бы они были велики, прекрасны и дороги, придет время, когда они сгорят. Они не будут иметь никакой ценности там, когда мы войдем в вечность. А посему, Господи, помоги нам честно распоряжаться тем, что Ты даешь нам в изобилии здесь, на этой грешной земле. Это и ценности наши, это и время наше, это и силы наши, это и способности наши. Ты распоряжайся, Господи, и сделай нас именно порядочными распорядителями, добросовестными управляющими, чтобы никто из нас не получил осуждение. О Господи, мы так благодарны Тебе за силу Твоего Слова, за силу Твоей благодати. Мы так благодарны Тебе за надежду, которую Ты даешь нам, что из Твоей руки никто не похитит. Господи, что Дух Твой Святой не оставит нас. Он трудился, трудится и будет совершать труд. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты, невзирая на наше несовершенство и даже согрешение, Ты продолжаешь нас миловать, прощать. Господи, Твоя слава ни насколько не уменьшилась бы, если бы Ты отверг нас и все человечество послал в это озеро огненное. Ты ведь пребываешь в вечной славе, в вечном свете. И однако же Ты, Господи, восхотел, возжелал разделить вечную славу с нами, чтобы мы созерцали ее, чтобы мы взирали на эту славу. Слава Тебе за это еще и еще. В нашем собрании, Господи, наши посетители, которые посещают, мы просим, чтобы Ты по Своей милости просветил их разум, просветил их сердце, чтобы они могли понять и осознать назначение своей жизни здесь. То, что Павел проповедовал в Ареопаге, то, чему он учил этих умнейших людей, которые отвергли Тебя. Господи, мы просим и молим Тебя, чтобы наши посетители, никто из них не отвергнул Тебя. Стучи, зови наших детей, наших родственников, наших ближних, знакомых, друзей. У нас их много есть, которые еще погибают во грехах. Яви милость им, Господи, как Ты явил нам эту милость. И теперь отпусти нас по домам нашим, и Слово Твое запечатли в наших сердцах, в нашем разуме и в нашем сознании. И помоги нам размышлять над этим Словом, жить этим Словом. И если продлишь нашу жизнь до четверга, даруй нам также опять прийти сюда для совместного поклонения Тебе, для совместной молитвы. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.